Сегодня у нас 21 октября 2013 года. Мы с вами начнем тему о зависти. В основе наших занятий будет лежать нравственное богословие для мирян протоиерея Евгения Павлова, издание Перми 1901 года. «Зависть горьку имати», читаем в Священном Писании. «С именем зависти тотчас представляется нам что-то черное, снедающее душу. На самом деле зависть – это страшное такое явление, черное. Такова и есть зависть. Она составляет печаль о счастье ближнего, изъявляет досаду на чужое добро». У ближнего счастья, что-то удачно, что-то хорошо получилось. Правильно христианину радоваться вместе с тем, кто получил какую-то благодать от Бога. Но видим, если зависть коснулась сердца, то в сердце печаль о радости другого, досаду вызывает. Впрочем, минутное желание чужой вещи или чужого таланта, например, умению говорить, еще не есть зависть. То есть, если минутное у нас, вот увидели, человек приобрел себе какую-то очень хорошую вещь, стоящую, дорогую, вот минутное желание, вот мне бы такое же, да? Или человек что-то говорит умное, хорошее, да еще и хорошо говорит, вот мне бы тоже так, да? Или поет кто-то, вот мне бы тоже так запеть. Вот это еще не зависть. Это только грех своекорыстного пожелания. Итак, вот если минутное и разовое, это грех своекорыстного пожелания. То есть ради своей корысти человек желает приобрести то, чем владеет окружающий, чем владеет ближний, чем наградил Господь его. Вот это себе приобрести, это своекорыстное пожелание. Оттого-то в этом грехе мы легко осознаемся. Согрешил, позавидовал, говорим мы в таком случае, на исповеди и так, ну вот если человек вдруг обнаружится, говорит, да ты завидуешь ему. Ну, согрешил, да. То есть, если вот это своекорыстное пожелание у нас возникло, в этом человек очень легко сознается и кается. Не то, что зависть в настоящем смысле своего слова. Вот то, что мы с вами сегодня будем разбирать по этой теме, мы будем примерять каждый к себе, чтобы найти хотя бы тень вот этого греха, этого порока в себе. Потому что если мы даже тени не увидим в себе, нет, я не такой, я не испытываю такие чувства, то горе нам. Потому что нет человека, которого бы сердце без не затрагивал завистью. Где бы он ни пытался поселить вот это чувство. А искоренить его можно только тогда, когда мы его видим. Если не видишь, так оно и живет там, присутствует и отравляет всю жизнь. В полном своем развитии оно, это чувство зависти, есть постоянное злое чувство в душе, которое направлено или против одного какого-либо человека, или против разных лиц, которым представляется случай позавидовать. Ну, начнем с того, что больше всего, конечно, зависти у народа вызывает правительство, какое бы оно ни было. Значит, по зависти, говорят, вот они там едят, пьют, вот они там под себя гребут, да, а мы тут бедные, несчастные. Простите, это вызвано завистью, не иначе. А посади нас туда, мы с вами будем поступать точно так же. Вот еще при советской власти был человек, ну, рядовой инженер, скажем. Его продвинули, и вдруг его поставили начальником, генеральным директором объединения. Вот он вошел в эту должность, и ему сразу те, кто ниже его стоит, но кто обеспечивает, говорит, вы знаете, вам положена дача, вам положен автомобиль, вот дача. Он говорит, зачем мне дача? Ну как, вы ж тещу туда отвезете, она вас благодарить за это будет, сами отдохнете, да? Вот. А потом, говорят, вот еще у нас есть охотничий удел, можно поехать на охоту туда пострелять, там мы человека специально держим на зарплате, который зверей загоняет в загон, чтобы можно было пострелять. Еще рыбалка у нас есть, там озеро, мы тоже там человека держим. Я вот говорю то, что видел своими глазами. То есть это не выдумка. И человек, он говорит, да как же, зачем? Да к вам положено. Вот это слово «положено», мгновенно человек на все это соглашается, и уже он живет так, как жил его предшественник. Так вот, по данным МВД, ежегодно на почве зависти в России совершается больше 5000 преступлений. Не 5, не 50, не 500. Более 5000 преступлений на почве зависти. Эта статистика говорит не так пространно, ну, наверное, по зависти. Это когда выясняется, человек сам подтверждает, да, я это сделал по зависти. Более 5000. Самые жестокие и кровавые расправы учиняют женщины. Вот женский пол как-то он больше склонен, ну, понятно почему, вообще склонен больше ко всем чувствам, поскольку руководствуется сердцем. А потом уже ум подключается. Так вот, в сердце там что только не гнездится у нас с вами. Если у мужчины ум подавляет чувства, а у женщин, наоборот, чувства подавляют разум. Поэтому зависть у нас связана обязательно с преступлением, как правило. Если не физически, вот как Каин убил Авеля по зависти, как вот эти более 5000 преступлений только за один год в России, то убийство духовное. Помним, всякий ненавидящий брата своего, человек-убийца есть. Да? Поэтому мы ненавидим того, кому мы завидуем. Мы его видеть не хотим. Мужчин это чувство мучает меньше. Вот мужчины меньше страдают от зависти. Сильный пол обычно ограничивается повреждением чужого имущества. Хотя и не всегда. То есть, если женщины бросаются на того, кого завидуют и просто убивают, то мужчины, как правило, ну вот, позавидовал, что тот купил такую машину красивую, хорошую, берет гвоздик, мимо так прошел и царапинку через всю машину гвоздиком, да? Или взял, поджег сарай соседу, потому что он там, понимаешь, разбогател уже, третью свинью покупает и так далее. То есть, обычно ограничиваются мужчины порчей имущества. Ну, кстати, не всегда. Но преимущественно, если не единственно, зависть бывает обращена к лицам знакомым и близким. Итак, обычно мы завидуем знакомым и близким. Это, например, соседи, сослуживцы, ровесники наши, родственники, а также имеющие между собой однородные занятия и желающие достигнуть одинаковых успехов, например, в однородной торговле или в каких-либо занятиях. Но это вот художники, певцы и прочие деятели искусства, которые своими руками что-то производят, там она в полной мере, эта зависть присутствует. Попробуй похвали в присутствии одного художника другого художника. Если он даже вслух не скажет, мы посмотрим, как он изменится моментом. И по отношению к нам, и по отношению к тому, кого хвалят, или вот кто поет. Попробуй певичку похвали в присутствии других женщин, которые этим же занимаются. Тот же говорит, да ты что, это же моя партия, она вообще петь не умеет, и так далее. То есть, вот когда мы начинаем хвалить одного батюшку при других батюшках, там тоже это чувство возникает. Сразу недоброе чувство по отношению к тому батюшке, которого мы хвалим. Вот есть такая беда. Так вот, значит, чтобы не искушать, лучше не хвалить. Вот думается так. Лучше молиться за того, кто нам оказал какую-то помощь и услугу. Не хвалить, а молиться. Ну вот, если нас не спрашивают наше мнение. Другое дело, если нас спрашивают мнение, тогда мы праве, может быть, и сказать. И то, помолившись, чтобы не сказать такое, что лучше бы не говорили. Притом предупредить, это мое частное мнение, на него не опирайтесь, я могу заблуждаться и прочее. Если только притесняет, и в полной мере, говорит, пиши характеристику. Начальник обязан писать характеристику на подчиненного, если это необходимо. Так вот, когда преподобный Иоанникий Великий жил на горе, стоявшей рядом с высокой горой Олимпом, там был один инок по имени Гурий. Человек лицемерный, искавший славы от людей. И на самом деле всеми прославляемый, как великий подвижник. Сей инок, видя, что ему еще далеко до истинно добродетельного подвижника, святого Иоанникия, уязвлен был завистью. Желая погубить Иоанникия, он пришел к нему, как Иуда, с льстивыми словами, и вложил яд в питье его. Преподобный, как человек незлобовый, думая, что Гурий питает к нему искреннюю дружескую любовь, и ничего не подозревая, выпил смертоносный яд. Тотчас же, вслед за этим, он почувствовал страшные мучения и даже стал опасаться за свою жизнь. Бог, однако, не дал угоднику своему скончаться безвременно такой смертью, но послал к нему на помощь своего святого мученика Евстафия, который, явившись ему в видении, исцелил его от болезни и возвратил ему здравие. В благодарность за то преподобный построил там храм во имя святого великомученика Евстафия и устроил при нем монастырь. Обратим внимание, как сказано, Господь не дал безвременно покинуть вот эту нашу землю преподобному. То есть у нас у каждого есть выделенное нам время Господом на то, чтобы мы здесь пребывали до тех пор, пока одни исправились, а другие, как сказано, испили до конца чашу своей злобы. То есть, видим, не написано, на, как говорит, на судьбе, да, кому сколько отпущено там и прочее, как эти гадалки гадают, да, значит, смерть у тебя будет такая и сякая, и тебе будет то и это. Все это ложь. Ложь и клевета. Мы не знаем. Мало того, Господь может продлить жизнь, может ее сократить, как было неоднократно в житиях святых мы читали, что выпрашивали, вот дайте нам еще это, дайте это. Как в Псково-Печорском монастыре, когда должен был умирать, старец и предупредил, что я вот такого-то числа я отойду ко Господу, прикинули монахи, что выпадает на праздник, и говорит, слушай, отец, ну не можешь ты там перенести, да, вот, ну, чтобы праздник-то не портить. Он помолился и потом сказал, что да, действительно, Господь перенес, после праздника отойду. Так вот, Господь может поменять все в его руке, но тем не менее помним, что пока мы с вами не достигли определенного духовного уровня, Господь знает наш предел, знает наши старания, и Он не даст нам умереть просто так, потому что Он нас любит. Вот как мы любим детей, стараемся, чтобы они и выучились, и то получили, и образование, и семью создали, и молим в этом Господа, чтобы было все благополучно. Вот так, тем более Господь, который за нас отдал своего Сына, Господь, который на крест вознесся ради нашего спасения из любви к нам, тем более не спасет ли нас, не даст ли нам прожить ровно столько, сколько достаточно для нашего спасения. Чтоб питалась зависть, требуется постоянная совместная жизнь с тем, кому завидуют. Итак, если мы с вами позавидовали, этот человек где-то там далеко, на другой работе там или с нами рядом не пребывает постоянно, зависти питаться нечем. Вот для того, чтобы она постоянно подпитывалась, этот человек должен жить с нами. Человеку достойному, прекрасному, который в своем месте много терпит от завистников, очень хорошо живется там, где он бывает гостем. Ну, способный человек, талантливый там и прочее, обладает всякими качествами, материальными возможностями. Вот ему завидуют там, где он живет. Ну, вот он приехал в другое место куда-то, вот он гостем пребывает, и там нет к нему зависти. В чужом месте ему сочувствуют. И здесь-то мы видим невольное, хоть и временное, уважение к истине и добродетели в его лице со стороны людей, которые, в свою очередь, также бывают завистливыми. Вот приехал он в гости, а люди там тоже завистливые, но завистуют местным своим. А приехал чужой, на время в гости к нему нет зависти. Они ему почет оказывают и прочее, хотя являются завистливыми. Так вот, для зависти, как питающий ее материал, требуется со стороны ближнего ум, ученость, заслуги, успехи дел, награды, возвышение, милости к нему со стороны покровительства, со стороны вышестоящих. То есть, вот для того, чтобы питалась зависть к нашему ближнему, вот ближний должен чем-то обладать, или умом, или ученостью, или заслугами, или успехом в делах, или видим, что ему покровительствуют, да и заслуженно покровительствуют. Он, Роман Сладкопевец, он такой старательный был, его патриарх очень любил. А остальные клирики, видя проявление такое любви к человеку, понятно, что завидовать начали. И, конечно, подвели его, вытолкнув петь, когда знали прекрасно, что он петь не может. То есть опозориться перед императором и патриархом, которые присутствовали на службе, сделали это по зависти. Потом, конечно, кусали локти, когда Богородица наградила его таким талантом не просто петь, а составлять кандаки, икосы и прочее. Где же историческое начало зависти? Ее, видимо, первой из страстей человеческих. Вслед за сим грехопадением прародителей в раю, то есть вслед за грехопадением прародителей, сразу первая страсть – это зависть, которая появилась среди человечества. Ее встречаем в самой первой семье. Каин позавидовал своему брату Авелю, и зависть его разразилась новым страшным грехом. Еще раз хочу напомнить, почему Каин убил Авеля. До этого ни одного убийства на земле еще не было. Люди не знали, что можно убить. Сатана во сне Каину показал, как это сделать. Он во сне его научил. Еще раз хочу подчеркнуть, в Священном Писании сказано: «Не верьте снам вашим». Помним, что 1-2 сна от Бога – это было у святых, у патриархов там и прочее. А мы с вами видим сны от бесов. Но если от исторического начала зависти в целом роде человеческом обратимся к частной жизни каждого человека, то прежде других страстей встретимся с признаком той же злой страсти, той же зависти. Еще раз хочу подчеркнуть, почему мы эту тему с вами сейчас постараемся раскрыть пошире. Потому что меньше всего мы видим этот грех в себе. Меньше всего. Он иногда так в нас маскируется, что мы думаем, что у нас чувство совсем по другой причине. И что это вовсе и не зависть даже. Да, говорит, не завидую. А копнешь, на самом деле зависть. Первое недоброе чувство, которое замечается в младенцах, это зависть. Итак, младенец разговаривать не может, а уже зависть там есть. Двое грудных детей питались от одной матери. И когда мать кормила одного дитя на виду другого, другое рвалось от досады. Завидовала. Почему кормят того, а не меня? Начинается зависть каждый раз в том случае, когда человек увидит или услышит что-либо лучшее в положении других, чем сам не владеет. Еще раз. Таланты, вещи и прочее. Вот увидела, а у нее такая коса, тут хвостик. И все, этого хватит. Этого хватит для того, чтобы начать завидовать. А дальше понятно, что неприязнь к человеку и так далее. Например, видит он, как другой строит себе большой дом и начинает завидовать. Точно. Особенно у нас это проявилось, когда закончилась советская власть, когда люди появились состоятельные, стали себе и дома, и машины. Понятно, какие чувства к ним были. Слышит он, как хвалят другого или хотят возвысить человека. И вдруг будто кто-то уколет его в самое сердце. Зависть туда проникает. Укол раз и все. От зрения и слуха начинается каждый раз зависть. Правильно, надо увидеть или услышать. О достижениях другого тогда появляется зависть. Порой зависть заставляет людей делать безумные вещи. Женщина пригласила на ужин свою одинокую подругу, чтобы та не скучала дома. Ну, подруга одинокая, ну, приглашу ее в семью, да, поужинать. А подвыпившая гостья позавидовала хозяйке и ее семейному счастью. Она схватила нож и нанесла мужу подруги несколько ударов. Мужчина остался жив. Но, слава Богу, не насмерть, забила. Завистницу задержали на месте. Ближайшие 10 лет она проведет в заключении. Зависть за решеткой она, конечно, меньше не станет. Но вреда уже окружающим не нанесет. Итак, завидовать за решеткой она меньше не станет. Как здесь завидовала, так и там. Но, слава Богу, хоть вреда не нанесет. Скажут, мы не завидуем, а только не миримся с тем, как недостойные люди везде успевают, как они не по своим способностям получают должности, награды или выгоды жизни. Точно так и есть. Кому дали, кого наградили. Да, он вообще ничего не делает. Ясно, он подвязался к начальству, поэтому ему все и дают. Поэтому им повышают. Это было во все времена и в недалекое социалистическое прошлое, когда особенно награды зачитывали на собраниях торжественных по случаю какого-либо праздника. И даже тем, кому вот, ну, ничего не дали, но объявили благодарность, и тем завидовали. Потому что кому-то этой благодарности не досталось. А уж не говорю, когда какие-то премии или продвижения по службе. Ясно, выслуживается. Поэтому его двигают. Мало того, он подхалим. И он начальству то принес, и это принес. За это его и двигают. То есть свое чувство зависти люди оправдывают. Вот сатана приводит причины ложные, по которым якобы человек получает какие-то дарования. То есть вот он подлизывается, вот он такой, он нечестный на руку, он взятки дает. Может быть, это и так. Но двигается он не потому, что он такой есть человек, а по попущению Божию или, наоборот, по милости Божией. И, может, человек вообще достойный и не обладает этими качествами, ни подхалимажем, ни взятки не дает. Начинается, значит, клевета на этого человека. Помним, дьявол переводится на русский язык клеветник. Ну, во-первых, кто поставил нас судьями над чужими достоинствами или недостоинствами? Ну-ка, кто назначил? Сказал, вот ты будешь судьей, будешь рассуждать, кто достоин занять должность, а кто недостоин. Кто достоин подсвечник протирать в храме, а кто недостоин. Ведь и на этой почве сколько угодно. И вообще, что она тут раскомандовалась? Во-вторых, умный и богобоязненный христианин тем более не хочет завидовать незаслуженному и неправедному счастью ближнего. То есть, если у нас с вами хватает ума, и на самом деле видим, что человек, ну, работает плохо, небрежно, много промахов у него, а по какой-то причине, по попущению Божию, его продвинули, ну, тем более, что ему завидовать-то? Где же конец зависти? Смерти для зависти нет, как и для страсти сребролюбия. Нет смерти. Ни зависти, ни сребролюбию. Этот грех, так сказать, бесконечное зло, постоянное. Другие страсти хоть на некоторое время замолкают после того, как человек им удовлетворяет. Ну, к примеру, блуд, алкоголь, обжорство, а зависть не так. То есть, если человек страдает от алкоголя, вот он напился, и страсть замолчала. Значит, если страдает обжорством, ну, объелся, сидит, уже дышать нечем, все, и уже больше ему кушать не хочется, страсть замолчала. А вот с завистью не так. Ее удовлетворить невозможно. Нельзя назавидоваться так, чтобы уже завидовать не хотелось. Ну, нет такого. Представьте сегодня завистнику то самое, чему он завидовал вчера, он действительно порадуется, но только на короткие минуты. Вот завидовал он кому-то и вдруг получил то же. Он только на минутку. А потом снова его будет съедать зависть. Завтра же он будет снова завидовать ближнему в других предметах. То есть не одному, так другому будет завидовать. Не в одном, так в другом. По мере того, как делается счастливее соперник его, он усиливает свою досаду на счастливца. То есть, чем больше кому-то перепадет, значит, тем больше зависть. Наделить его всяким счастьем, он все равно найдет, чему позавидовать. Понятно, вот эта живучая страсть, она обязательно найдет. Обязательно найдет, чему позавидовать. Не тому, так этому. Не таланту, так деньгам, не деньгам, так еще чему-нибудь. Внешнему виду, здоровью позавидует. Смотри, как исходит здоровье. А я тут, понимаешь, еле хожу и прочее. Таким образом, не в редкость примеры, что самые высшие лица, которым бы казалось ничего желать в положении низших, завидуют этим низшим. Ну вот, большой начальник имеет много всякого разного. Казалось бы, что ему за все он имеет. И вдруг начинает завидовать тому, кто у него в подчинении, который не имеет того, что он имеет. А зависть, она там внутри все равно зародится. То есть сатана знает, как ее раздуть и на почве чего. Ну, скажем, вот он богатый, все имеет, начальник, а у него, его подчиненного, жена так его любит, на работу провожает, с работы встречает, вкусно готовит, все говорят, ой, его жена так готовит и прочее. Все, и позавидовал. У Навуфея, израильтянина, в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если тебе угодно, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отвратил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, когда я стал говорить Навуфею, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него. Тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего. И сказала ему Иезавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея. И написала она от имени Ахава письмо и запечатала их печатью, и послала эти письма старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: «Ты хулил Бога и царя», и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так, как писано в письмах, которые она посылала к ним». Опять зависть, убийство. Зависть, потому еще в высшей степени живучее чувство, что завистливый не останавливается на том, чтобы достигнуть тех же выгод или даров счастья, которые увидел у других и которые раньше сам не имел. Он досадует и на то, чем владеет или пользуется в равной мере с другими. Итак, не только тому, кто больше имеет или выше стоит, он завидует и равным. Вот одинаковые машины у обоих, и все равно он будет завидовать. У него меньше у соседа есть бензина, а у него больше. Вот спросил, сколько у тебя есть? Он говорит: ну вот, у меня 6 литров на 100 километров, а у меня 7,5. Все достаточно, чтобы начать завидовать. Он хотел, чтобы ему одному иметь те и другие преимущества, а другим быть без всего, хоть бы другие и не меньше его заслужили счастья. То есть зависть приводит к тому, что хотелось бы, чтобы разорился человек вообще, чтобы развелся. То жена у него такая хорошая, смотри. В июле 2011 года в поселке Ульяновка Тосненского района Санкт-Петербургское фотографическое общество провело сессию на праздник Ивана Купала. Ну, фотосессию сделали. Наутро все разъехались. На берегу большого ручья осталась только 24-летняя опытная модель Аня и 25-летняя Карина, которая только-только пробовалась в съемках. Карина из-за пышных форм комплексовала, считала себя замухрышкой, завидовала стройной Ане и добивалась ее расположения, набиваясь в подруги. Хотя интересов общих как таковых у девушек не было. День проводили за натянутым разговором и остатками алкоголя. Карине понравилась Аннина вещица – имитация кастета с небольшим клинком. То есть кастеты, знаем, такой металлический инструмент, который одевают на руку, чтобы ударить человека по голове и по другим местам, и рассечь. И видим, к этому кастету был еще и клинок приделан, нож. Она уговорила продать за 150 рублей и постоянно вертела побрякушку в руках. Позвала Аню купаться. Плескаясь в ручье, на Карину что-то нашло. Она схватила модель за волосы, притопила и одновременно била клинком кастета Аню в шею. Тело несчастной вытащила на берег. Отрезала от бедра левой ноги убитой куски плоти и съела их. Уточнили в следственном управлении по Ленинградской области. На допросе девушка довольно спокойно призналась в убийстве, поясняя мотив – зависть. То есть она признала: я по зависти ее убила. А плоть попробовала так, из чистого любопытства. Вспомнили оперативники слова подозреваемой, пожавшей при этой фразе плечами. Ну и как на вкус? Не очень, но терпимо. Карину отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. В четверг, 14 марта, Тосненский суд освободил Карину от уголовной ответственности. Ее направили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. То есть есть психлечебница на территории тюрьмы, у нас тоже такая есть на Брасе, откуда выйти невозможно. Там специальный надзор, охрана, и там находятся люди, которые признаны, что они в невменяемом состоянии совершили преступление. Но это пожизненное заключение, потому что ни один психиатр не подпишет, что человек уже выздоровел. Они непредсказуемы. Он вроде ведет себя, человек уже более-менее так, как психически здоровый человек, но выпусти, где гарантия, что он не убьет снова. А тогда психиатр будет отвечать. И не только один, там комиссия рассматривает. Видим, они ее признали психически нездоровой. А мы знаем, что у нее бесовское одержание, то есть это бесноватость. Ладно убить, но потом отрезать плоть, ее кушать, понятно, что это беснование. Вот видим, до чего доводит зависть. Насколько это опасное чувство. Не просто до убийства, а еще до кощунства и каннибализма. Видим, как страшно. То есть есть плоть человека, это каннибализм. Страшно. Завистник не позавидует разве нищему? Или беспорядочной жизни нетрезвого? Или положению такого человека, на которого никто не обращает внимания? То есть, вот если видим, там вот бездомные в мусорном ящике копаются, ну, вряд ли ему кто позавидует, кроме самих бездомных. Те могут позавидовать. Он 3 бутылки нашел и сдал, а она ни одной. Вот. И тут будет зависть. Что же, спрашивается, желает ненавистная зависть? Что ей нужно? Ее желания самые низкие. Год назад подруги приехали покорять столицу, имеется в виду Москву, устроились на хорошую работу. Через 3 месяца одну из них повысили, а вторая попала под сокращение и вернулась на родину. Но напоследок напакостила удачливой подруге, подлив ей что-то в крем. Лицо девушки покрылось ужасными пятнами. Больше месяца она не выходила из дома. С работы пришлось уйти. Лицо девушки восстановили, но с тех пор бывшие подруги не общаются. Видим, как враг толкает на преступление по зависти. Потому что если не своими руками, то чужими руками, завистливый обязательно будет делать пакости тому, кому завидует. Обязательно будет. Людей настраивать против того, кому завидуют и прочее. Завистник – враг истины, которая проявляется в самой жизни человека. Завистник не терпит ничего светлого. Все, что есть лучшего в людях, как то таланты, терпеливый и честный труд, бескорыстие, все это ему не нравится в ближних, потому что всему это он завидует. Ну вот человек честно трудится и добросовестно. Он говорит, смотри, выслуживается. Все, клевета и ложь по зависти. Еще раз, чтобы человек не творил доброго, завистник обязательно его перепачкает. Значит, мы с вами вот что. Как только нам кто-то про других будет говорить какие-то гадости, будет чернить человека, помним, что одна из причин – это зависть. Но сказать человеку, ты по зависти это делаешь и говоришь, он не поймет, но ненавидеть станет. Поэтому, в первую очередь, что нужно сделать? Да помолиться за этого завистника. Господи, помоги ему. Господи, избави от зависти. Да? Оспаривать, что вот он, скажем, клевещет, говорит, да вот этот человек выслуживается, поэтому его так и продвигают. Да дай ему Бог здоровья. И нам тоже. Потому что мы в нем нуждаемся, да? Дай ему здоровья. Вот. Итак, значит, ему нужно видеть или только слабое, или же прямо порочное. Вот тут зависти нету. Доводилось слышать от завистливого о человеке. Смотри, ходит насупился, наверное, какую-то гадость снова задумал. Вот человек ходит, у него там, ну, чувства какие-то, что-то переварит, может, по работе что-нибудь думает, как лучше сделать. Насупился, точно, гадость хочет делать. А когда тот веселый, то говорили, наверное, опять кому-то напакостил и радуется. То есть, вот по зависти человек радуется. А завидно, что он радуется. У тебя нет радости в душе, а этот радуется, ходит. Точно, гадость сделал. Завистник, желающий себе одному добра, между тем часто идет против собственной пользы. Вот, например, какой-то человек был прекрасным помощником ему по службе, приносил истинную пользу, но пробудилась в нем зависть к этому человеку, и окрепла в душе его зависть. И он старается удалить от себя доброго сотрудника. Владимир Рыжков решил в 2010 году устранить своего делового партнера Александра Шершелова. Как установил суд, мотивом организации убийства выступила банальная зависть к его коммерческим успехам в сфере недвижимости. Ну, понимаем, недвижимость, там крупные суммы идут. Вот он успевает, а ты, то есть он преуспел больше, чем он. Низменное чувство настолько съедало Рыжкова, что он решился, в конце концов, лишить жизни более удачливого партнера. Для этого он разработал план и обратился за помощью к своим знакомым. Так в деле об убийстве появился бывший оперативный дежурный Выборгского отдела вневедомственной охраны Скворцов и снайпер Андрей Зельман. Опять-таки, серебролюбие, видим, человека толкнул на преступление. Он же сам охранник. Он должен охранять жизни людей, здоровье, должен охранять имущество. Как следует из материала следствия, с предложением подзаработать на убийстве партнера Рыжков обратился к Андрею Скворцову и предложил ему в качестве вознаграждения 500 тысяч рублей. Ну, цена жизни. 500 тысяч. Да, ну, рублей, это, понимаешь, это даже не латы. Тот, в свою очередь, за 200 тысяч рублей нанял Андрея Зельмана в качестве непосредственно исполнителя заказа. То есть, видим, он думает, ну, что я пойду, да? Я вот сейчас и заработаю, и палец о палец не ударю. И нанял снайпера. Для киллера были приобретены пистолеты и патроны. План устранения везучего коммерсанта был продуман до мелочей. Андрей Зельман представился специалистом по изготовлению окон и предложил Шершелову встретиться и поехать посмотреть образцы окон и заключить договор. Бизнесмен согласился. Они встретились у станции метро «Озерки» и поехали на новом автомобиле «Фольксваген» в окрестности Парголова в безлюдное место, заранее выбранное преступниками. В условном месте Зельман, как гласит приговор, произвел 3 выстрела в голову потерпевшему, отчего тот скончался на месте. Далее Зельман отвез тело к железнодорожной станции Громова и закопал его в лесу неподалеку. Дорогой автомобиль отогнал к Медному озеру и сжег его. А затем получил от Скворцова в качестве платы за работу 150, а затем 40 тысяч рублей. Владимир Рыжков был признан организатором убийства Александра Шершелова и приговорен с учетом смягчающих обстоятельств к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но трудно сказать, какие там могут быть смягчающие обстоятельства. Мало того, что он организатор убийства, он же людей соблазнил, толкнул на грех, там двойной. Если бы сам убил, это один грех, а так он еще и соблазнил на грех других. Исполнитель убийства Андрей Зельман был признан виновным в убийстве и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С такими-то примерами, то есть когда завистник, очевидно, действует во вред себе, еще не раз мы встретимся. Ведь на самом деле завистник во вред себе убил человека. То есть был разоблачен и получил срок. Из тюрьмы еще выйти надо. Угнетает, например, высший низший без всякого отчета перед своей совестью. На каждом шагу виноват перед ним низший, а в существе дела достойный человек. Везде он так и отыскивает причины, чтобы обвинить этого человека. И думает он про себя, что законно поступает. На самом деле, когда притесняют, говорит, правильно его и за то, и за это. И Давид, когда побеждал врагов, кому же больше служил, как не Саулу? Но когда хор девиц прославил песни больше Давида, чем Саула, с этой минуты можно сказать, что кто-то уколол Саула в сердце, и Саул стал преследовать столь дорогого для себя и для всего государства человека. И нам нужно строже проверять себя, не часто ли мы завидуем ближнему. Еще раз. Как только недоброе чувство кому-то, тень только зародилась, надо себе задать вопрос, стоп, а не зависть ли это? И если мы, Господи, укажи, Господь укажет, твердо укажет. А избавиться, помним, исповедь. Если проверим себя, то увидим следы зависти в расположении своего сердца и даже в словах и действиях в отношении к ближнему. Ну вот на этом мы сегодня с вами закончим это занятие. На следующем занятии мы с вами будем рассматривать пути к исцелению от этого недуга. И еще раз помним, что мы с вами все это изучаем не только для того, чтобы самим постигнуть, но в обязательном порядке передать другим. Обязательно научить человека, раскрыть ему. Иначе помним, если мы никому не рассказали то, что услышали, то это погибает для нас самих в памяти, в сердце, в сознании. Оно там умирает, если мы не передали кому-то. Значит, об этом говорит наука о науке, есть такой предмет. Поэтому все, что мы слышим, видим положительного, мы должны делиться с окружающими, если мы хотим, чтобы у нас самих это сохранилось внутри.